Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте. Верные диагнозы сегодня будем ставить вместе с моим коллегой Алексеем Тимофеевым. Алексей.
Да, дышите, не дышите.
Позвольте представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это политолог и руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Ну что, я считаю, что, собственно, было много сегодня всего в мире происходило, но самое главное, зачем мы следили в течение дня, это, конечно же, за переговорами российского и белорусского лидеров.
А в мире что-то еще происходило, да?
Но нет, там происходило, там было достаточно событий происходило, в том числе там Лавров отказался ехать в Берлин. Но правда, наше внимание было приковано к встрече, которая длилась 4 часа 20 минут. И первый, собственно, вопрос. А что так долго-то, Игорь Владимирович?
Ну, значит, по делу все-таки они встретились, да, точно не проходная встреча, да, действительно, столько всего накопилось. Они же, несмотря на то, что по телефону несколько раз за это время говорили после выборов, после 9 августа. Вот, после 9 августа, но они не имели возможности поговорить так вот предметно, глаза в глаза глядя, а, видимо, просто уже ничего...
Но это говорит о том, что было много тем, или о том, что были какие-то моменты, которые требовали, так сказать, большего времени. Ну, то есть уступок каких-то или, наоборот, не уступок.
На таких переговорах темы вот в таком контексте, там, я не знаю, там цифры не обсуждаются, да, экономического сотрудничества и так далее. Рамки определяются. Рамки дальнейшей или предыдущей, или настоящей их отношений, да. И я думаю, вот как раз вопрос рамок и стоял, и он был очень серьезный. У нас существует несколько рамок отношений с Белоруссией. Это, во-первых, и союзное государство, во-вторых, Евразийский экономический союз, там уже, ну, безопасность, это АДКБ и так далее, да, и вот сейчас именно определяется, во-первых, в какой рамке решать те проблемы, которые сейчас с Белоруссией возникли, например, ЕАЭС, это значит, надо еще и друзей-товарищей подключать, да, у них своих забот достаточно, видимо, в рамке союзного государства. А что такое союзное государство? Мы все эти годы, последние 10 лет особенно, периодически, раз в год, вспоминая о том, что оно есть, задавались все время вопросом, это что, союз или государство? Вот это очень серьезный вопрос, и я думаю, что ответ искали.
Это потому, что политологи задавались этим вопросом. А для меня вот было совершенно понятно, что союз это или государство, но границу Беларуси с Россией я могу вот так вот
и
спокойно
все.
Перейти.
И вот все.
Мне этого достаточно, потому что я обычный гражданин.
Какой-то нетребовательный.
Ну, как-то ради этого можно было какое-то, не знаю, межгосударственное соглашение подписать.
Например,
и все.
Ну,
у нас вот с Абхазией
быть.
Мы тоже так границу переходим.
Там все равно надо паспорт показывать.
Ну, все равно паспорт, да,
хорошо.
Согласен.
Скажите, пожалуйста, вам не показалось, что вот на этой встрече каждый говорил о своем? Потому что Путин говорил, что Москва исполнит взятые на себя обязательства, говорил о тесных связях в экономике, 1,5 миллиарда обещал кредит. А Лукашенко говорит, что стоял у истоков союзного государства, призвал не повторять ошибки Великой Отечественной войны. Они вообще не о разном говорили?
Ну, коллеги, о том, о чем они говорили, мы не знаем на самом деле. То, что они там говорили на публику.
Правильно, правильно.
Да, они изложили свои подходы, да, на основе которых якобы, опять-таки, якобы, да, эти переговоры будут строиться. Эти подходы, ну, удобны для публики, там, российской ли, белорусской ли, для окружающих ли стран. Ну, то есть это были сигналы, отправленные в разные стороны. Каждый услышал свое. Мне понравился Владимир Владимирович, но Александр Григорьевич тоже в этой ситуации понравился, например. Владимир Владимирович мне понравился заявлениями, последовательными, настойчивыми заявлениями, например, о приверженности, там, не знаю, там, договоренностям, которые подписаны в 1994 году, да, он напомнил, что он не был тогда президентом, но Россия исполняет. Это очень серьезный сигнал. Он на каждом международном мероприятии все время вот такую строчку вписывает в наш, что ли, устав вот этих вот отношений международных, да, как мы видим международное право, как мы ему следуем. Обязательно отмечает. В этот раз отметил это. Александр Григорьевич очень важную вещь сказал, и ее заметили средства массовой информации.
По рукам там, дадим.
А?
По рукам дадим.
Ну, по рукам дадим — это один момент. Нет, все-таки насчет того, что нам надо быть ближе к нашему брату, да, к Российской Федерации.
Ну, вот, вот видите, вы это... Раз... Да. Во-первых, мне что вот резануло слух? Тоже заявление о дружественности народов. Не братскости. То есть потом он сказал: к старшему брату пойдем. Да, но все-таки дружественность народов. Но мы сейчас к этому перейдем. Вот еще позвольте, мне просто любопытно с точки зрения формата. Вот 4:20 общались президенты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, говорит: один на один, с глазу на глаз, вот прямая дословная цитата, общались. Слушайте, а как же всякие вот эти истории протоколов? Ведь это должно храниться, результаты встречи и ход переговоров должен храниться, на мой взгляд, ну, где-то там в какой-то, на каком-то стеллаже Кремля, в отдельной папочке и так далее.
Как... Это записывается.
Записывается.
Да, идет запись этих переговоров.
Даже если с глазу на глаз, все равно запись
если
ведется.
Если запись ведется, это является государственной тайной до тех пор, пока кто-то решит это не опубличить, не даст согласия на то, чтобы это озвучить. Да, это государственная тайна. Да. О чем они говорили реально, да. Одно дело, когда еще присутствуют переводчики, в данном случае они не нужны были, но переводчики тоже вообще-то являются носителями государственной тайны, и поэтому также они распространяют информацию о таких переговорах.
Игорь Владимирович, ну еще вот по поводу анонса встречи и самой встречи. Вы упомянули о разности тональностей между двумя президентами. Что мне бросилось в глаза, что Владимир Путин вообще ни слова не сказал о политике. Я уже об этом сегодня говорил. Вот экономика на первом месте, товарооборот сократился, в 1,5 миллиарда кредит. На втором месте, значит, совместное учение, совместная оборона и так далее. На третьем месте — борьба с коронавирусом.
Ну, более вот того, не то чтобы даже не сказал о политике, он еще особо отметил ведь, да, что это внутренние дела Белоруссии, и никому извне в них вмешиваться не следует.
Ну, во-первых, он таким образом разрушил все конспирологические теории о политическом союзе, который вот буквально сейчас вечером будет там подписан, и в итоге там, не знаю, Александр Григорьевич чуть ли не низложит себя, да. Но понятно, что этого не должно было случиться, этого не случилось и не случится. В любом случае речь идет, конечно, о союзе экономическом в первую очередь. Но только формат этого союза действительно должен быть... честны по отношению друг к другу. Вот нам Лукашенко постоянно все эти годы пенял там, упрекал там в неравноправности отношений. Ну, а мы, наверное, говорим о справедливости отношений. Ну, то есть равноправность-то равноправностью, но не может гигант с небольшим государством, да, государство мировая держава и небольшое государство, выстраивать экономику настолько равноправно, чтобы, значит, вот все делить по-братски. Да, по-братски это ведь как? Брату больше, да, ну, нормально. То есть мы так и действовали с Белоруссией, да, ну, это тоже же до определенного
но
предела.
Когда Александр Григорьевич втягивает в эту политическую повестку, от которой отмежуется Владимир Владимирович, да, он говорит, что благодарен, что отнеслись по-человечески, как-то, я уж, простите, дословно...
Ну, он по-человечески сказал, да.
По-человечески,
да.
За то, что поддержали нас в период массовых,
давай
массовых
так,
демонстраций.
Ну, тем россиянам, которые поддержали Беларусь.
Ну, вот ну да, вот и, сказал, нет, и Владимир Владимирович лично, и тем россиянам, да, он как-то так, да. Ну, он втягивает в свою повестку, есть же повестка другая, двусторонняя повестка, да, политическая двусторонняя повестка, в ней проблемы на самом деле, а не в повестке такой вот межличностной между Путиным и Лукашенко. А Лукашенко ведь благодаря Путину и как бы, ну, имеет в виду граждан России, тоже, ну, наверное, как бы через Путина воспринимает. У него вообще специфическое восприятие, конечно, мира. Он все-таки действительно такая авторитарная личность и, ну, весьма своеобразно относится к людям. То есть он действительно себя считает батькой. И он в любом случае Путина воспринимает точно так же. Он говорит: ну ладно, ты там, Владимир Владимирович, ладно ты уж там, но ты реально же тоже свой народ-то воспринимаешь там своими там сыновьями и дочерями, хотя, естественно, это не так. У Путина совершенно другое отношение к нации, да, и к гражданам России. Но... это уже не изменить. И поэтому благодарил Путина, благодарил их вот как его детей, что ли. Да, вот такая история. Поэтому он в личную политическую повестку втягивал. Он, наоборот, от двусторонней политической повестки сам больше, чем Путин, отстраняется. Он говорит: не на суверенитет, независимость, мы независимое государство, пожалуйста. Путин ведь чего и начал. Его первые слова были о том, что мы, ну там даже совета вроде там не намерены давать, да, хотя я считаю, что надо. Вот именно советы и надо давать сейчас, и надо реально туда направить просто десант советников, которые немножко бы Александра Григорьевича научили политической культуре. Потому что проблема, 50% проблем, которые случились сейчас в Беларуси, это отсутствие эффективной политической системы. Ее нет,
не
как поздновато таковой
ли вы
вообще.
Учить, если вот я читаю, сейчас приходят сообщения на ленты информагентств, вот зарубежные информагентства, они делают упор, на мой взгляд, вот сколько я вижу, что белорусский президент подтвердил план по изменению Конституции, двоеточие, Кремлин. Ну, то есть вот, понимаете, да, что Кремль сообщает, что белорусский президент подтвердил план по изменению Конституции. А это значит, мы же помним, что Лукашенко говорил, что после изменения Конституции вполне возможно, что будут новые выборы, и, возможно, он уйдет. Не поздно ли его учить? Сколько он, 26 лет? Вот вы говорите, советники.
Ну, дело в том, что вот эти два года, которые уйдут, не меньше, мне кажется, на реформу конституционную, да, в стране должна формироваться какая-то политическая система, иначе он, значит, оставит страну с новой конституцией и голую, без политики. Но вы поймите, что в стране не существует парламентских партий, не существует политической дискуссии между партиями. Партии являются политическими клубами, по большому счету. Это зародыши, которые там в 87-89 годах были в Советском Союзе. Одним из таких зародышей в итоге стала полноценная партия ЛДПР, например. Да? Вот на том уровне там и осталась политическая система. Политик единственный в Беларуси — это Лукашенко. Вот в чем проблема Беларуси.
Ну, поэтому ему и страны.
Конечно, ему разговаривать-то не с кем. Он же разговаривает, смотрите, какой лексикон политический. Я готов общаться с трудовыми коллективами, со студенческими коллективами. То есть, понимаете, даже общественного оформления, вот нет этих объединений. Институтов нет вообще. Не институализирована политическая система. Она в зародышевом состоянии находится. И поэтому люди только через улицу смогли выразить свой протест. Не было бы, вполне возможно, никакого протеста вот в таком виде. И поэтому понимает Владимир Владимирович, когда вот он говорит, он поддерживает, почему Лукашенко, он понимает, нет того масштаба реально кризиса, который вот, знаете, низы не могут, верхи не хотят, да, ничего подобного. У низов нет вот этих проводящих каналов донесения информации. Они просто воспользовались единственной возможностью выйти на улицу. Они не настолько ненавидят Лукашенко, насколько возмущены тем, что они не знают, как вообще разговаривать с властью. У них нет для этого инструментария какого-то. И вот ему сейчас за эти два года надо еще этот инструментарий создать. А то, знаете, это как будто через два года произойдет перезагрузка Белоруссии. Да? Это плохо. Если перезагрузка, новая конституция, все заново, тогда и с нашими договоренностями могут возникнуть проблемы между государственными. Я думаю, что надо сейчас постепенно вот за эти два года создавать эту политическую систему, подлить туда каких-то, не знаю, там, каких-то удобрений, что ли, да, и дать здрасте этой либеральной Демократической партии Беларуси превратиться в полноценную партию, Республиканской партии там что-то там справедливости, еще чего-то.
Коммунистам,
коммунистам, в конце концов, ну дать им стать партиями в полном смысле слова.
А вот Евгений упомянул о том, как Запад может смотреть на встречи лидеров и вообще какие ожидания у них по этому поводу. Первый вопрос, а нам вообще есть дело до того, как смотрят на эти переговоры Запад? И, ну, давайте пока на этом остановимся. Просто я сразу вспоминаю, мы же обсуждали, да, неоднократно, как только, ну, такие были массовые вот эти митинги, столкновения. Мы помним, как европейские лидеры позвонили Владимиру Путину по их инициативе. И Франция, и Германия, и, собственно, Брюссель позвонил. И тогда складывалось ощущение, и так говорили аналитики, обозреватели, что, в общем, это свидетельство того, что Евросоюз признает, что Минск находится в орбите Москвы, в политической орбите
Евросоюз
Москвы.
Евросоюз признает, что Минск находится в политической орбите Москвы. Сегодняшний звонок Макрона, хотя его расшифровали как звонок по другому поводу, я уверен, там обсуждалась и тема Белоруссии точно, но не мог в день встречи Путина и Лукашенко об этом не сказать как-то. Макрон считает себя главным дипломатом Европы, ну и, в принципе, где-то даже у него иногда что-то уже даже стало получаться. достучаться. Поэтому, я думаю, он воспользовался этой возможностью. Понимаете, Путин, по большому-то счету, пошел против всех тех, кто считает там, Лукашенко нелегитимным и так далее. По большому счету, ему, ну, вот так он показал, что ему наплевать на все эти заявления Литвы, там, еще кого-то. Потому что есть позиция России. Россия никому не собирается объяснять, доказывать, почему она принимает Лукашенко. Поэтому мнение, нам безразлично мнение Евросоюза, а вот Евросоюзу не должно быть не безразлично наше мнение по отношению к Беларуси. Вот о чем, по большому счету, сегодняшняя встреча была. Мы проводим свою политику, ну, присоединяйтесь. Все равно он будет президентом до тех пор, пока вот как бы не сложится ситуация иным образом легитимным. И все. Вот так мы сказали, и мы не позволим его свергнуть. Вот. Вот сегодня ведь вот эти вот 5-10 минут начала, когда Путин настойчиво напоминал о том, что да, все нормально, мы поздравляем вас, я вас там по телефону поздравлял теперь лично. Он говорил, что вот это легитимный президент, и попробуйте еще что-то сказать или сделать даже.
Ну вот вы говорите о том, что направить советников неплохо было бы. Но я вам говорю, что Песков вот уже комментирует все и говорит. В Москве убеждены, что в конституционную реформу в Беларуси не должны вмешиваться ни Россия, ни европейские государства.
Песков у нас второй Лавров. Это я понимаю, конечно. Когда он говорит о внешней политике, он так же себя ведет. Ну, а что он мог еще сказать?
Также иметь в виду дипломатично?
Дипломатично, да, старается. А что он еще мог сказать, Песков, да? Но по большому счету, я считаю, что там должны находиться наши советники. Ну, так как, насколько мне известно, они находятся. Может быть, не в том количестве, в котором хотелось бы. Через несколько дней, если не завтра, там окажется серьезная группа заместителей министров Российской Федерации, которые будут заниматься имплементацией вот этих дорожных карт. Ведь они договорились о рамках, а сейчас министрам и представителям правительства придется, в общем-то, договариваться уже о точных цифрах, там, деталях, законодательных каких-то этих вот согласованиях и так далее.
Нескольким министрам, потому что Минфин же должен...
Нескольким.
Вот
нескольким,
эти полтора миллиарда долларов кредита.
Плюс еще, да, плюс деньги мы им, как всегда, даем, продолжаем в этом же духе. Ну, понятно, что что-то изменится все равно. В любом случае, конечно, никто не собирается поглощать Белоруссию, но отношения должны будут измениться.
Ну вот давайте на эту тему, это важная, на мой взгляд, тоже история. Углубление интеграционных процессов и размен, ну, предположение безоценочное, да, в общем, что Лукашенко может отдать часть суверенитета за поддержку России вот в этот сложный период.
Что значит часть суверенитета?
Вот, я хочу
вопрос все время, да. Вопрос все время вот о терминах. Вот они, мне кажется, о терминах-то и договаривались.
Ну, просто
да?
Сейчас смотрите, да, простите, что не даю ответить на вопрос. Просто Песков, Пескову сейчас приходится отбиваться о том, что будет новая военная база. Об этом речи не шло. О создании новых совместных предприятий не говорилось. Это все, что говорит пресс-секретарь российского президента прямо сейчас.
Говорит, вот, что он отбивается. А зато он говорит, что Путин и Лукашенко обсуждали поставки энергоносителей, результат конструктивный.
Ну, вот понятно, так, что вопрос, у нас же там все уперлось-то вот в свое время очень серьезное в энергетические вот эти разногласия. Да. Смотрите, вот ведь вопрос чуть глубже, мне кажется, надо смотреть. Вот прежде чем действительно о таких серьезных вещах говорить, как объединение армий, например, я считаю, что это реально и возможно, общие, как минимум,
да,
общие,
возможно,
как минимум общая военная база и общие какие-то вооруженные подразделения.
Вот то же самое,
что
вы говорили об объединении экономик.
Погодите.
Ну где армия России, где армия Беларуси?
Нет, но общие военные подразделения могут быть. У Евросоюза есть отдельные там какие-то американцы там с литовцами маршируют вместе, да. А мы с белорусами только на учениях встречаемся. Почему у нас не может быть подразделения, там, не знаю, там дивизия, состоящая из белорусского, российского полка, там и еще, может быть, даже абхазского какого-нибудь, например, да?
Вопрос... Единая валюта, например.
Да, единая валюта, да. Вопрос в чем? Смотрите, ну, вначале надо, вот вы говорите, границу пересекаем, да, чудесно, едешь в поезде, ничего не понимаешь, где ты находишься, отлично. А выйди сразу в Минске и иди со своим российским паспортом, устройся на работу. Уже будут вопросы. А белорус, иди, устройся, будут вопросы. Вот когда этих вопросов...
Или хлеба пойди с молоком купи на российские деньги.
То есть, что должно быть на самом деле? Граждане не должны чувствовать, что они пересекают защищают границу в полном смысле слова, а не только отсутствие пограничников должно их радовать, да? А у нас этого нет.
А что этому мешало? Вот что мешало этому? Сколько об этом разговоров-то идет?
Что этому мешало? Вроде бы говорят, что у нас даже существуют общие социальные гарантии, что белорус, вот мой знакомый белорус сейчас как раз заболел коронавирусом в России, в этой ситуации, в одном из регионов, да, и он лечится, да, ну, вроде все нормально, они решили, но они решали. Вот эти, они этот вопрос решали каким-то образом, чего-то там, а не должно этого быть. Вот когда будут равные права у русских, причем я уверен, что нам предоставить равные права белорусам вообще очень просто, и они практически предоставлены на одной, в одном из моих коллективов, да, где я работал. У нас работало два белоруса, также вот, ну, как-то все было нормально по Трудовому кодексу Российской Федерации. Но в Белоруссии такого нет. Вы попробуйте зарегистрировать в Белоруссии, вот мы о дружбе говорим, вы попробуйте зарегистрировать в Белоруссии российскую, извините, неправительственную организацию, некоммерческую. Одна крупная МИДовская структура, имеющая, я не буду называть эту организацию, имеющая один из крупных некоммерческих фондов, относящийся к Российскому министерству иностранных дел, 10 лет пытался зарегистрировать свой филиал в Белоруссии. Кривым каким-то образом, через создание какой-то ассоциации, они наконец-то в этом году, буквально за 2 месяца до протестов, зарегистрировали. Это безумие.
Американские НКО.
Американские НКО есть, литовские НКО вот, есть, польские вот. НКО там есть, российских нет НКО. Да, российских НКО там нет. Это, конечно, очень странно. Ух ты. Очень странно. Это очень странно.
Очень странно, это даже, это вы мягко говорите, Игорь Владимирович, но у меня все равно этот вопрос остается. Наверняка вы знаете на него ответ. А почему? Если там все решает Лукашенко... Один, все, нет никого больше. Там один политик.
Я говорил про недостатки политической системы. И вторая проблема, которую Александр Григорьевич создал сам. Ага. Это его заигрывание с националистической частью, частью электората своего. Вот он для того, чтобы удержаться у власти, постоянно играл в эти очень хитрые игры. 2 года назад БЧБ, как они называют, бело-червоно-белый, да, там, да, по-белорусски как-то, вот флаг, да, бело-красно-белый флаг. 2 года назад политические деятели, лидеры Белоруссии там выступали на митингах рядом с этим флагом, потому что было 100 лет БНР, они его успешно праздновали. Теперь они говорят, откуда появился флаг БНР. Они все время вот переводили это, конечно, в исторический формат, да, но они всегда позволяли вот заигрывать с темой там Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. И знаете, мои хорошие друзья из Витебска, страшные вещи мне вот говорят из Витебска, который мы считаем русским городом. Ну, в смысле, городом
близким,
да, да, ментально. Да, ну, там русские, да, там да, просто русские люди. Но они мне говорят, Игорь, ну, во-первых, мы не братья, и не надо что рассказывает нам сказки.
Соседи, друзья.
Мы соседи, да, не надо про братьев. Во второе, Александр Григорьевич должен уйти. Я говорю, слушай, вот про этих не братьев, про все, ведь он же вам это все создал. Вы хотя бы его... Да, конечно, они признают это. Не было бы Александра Григорьевича, мы бы не узнали ничего про Великое княжество Литовское, про Речь Посполиту, вот когда мы
и про то, что мы литвины.
Да, и что мы литвины. Но все равно надоел, устал. Пускай уже уходит. Все, мы теперь сами. И пока вы там, в Москве, империалисты, нами не занялись, вот пускай он уйдет, и вот и все, понимаете? Вот такая вот история. Я в шоке. Знаете, я год назад с этими же людьми по-другому разговаривал.
А? Может быть, вопрос к друзьям? Ну, вот к этим определенным людям. Слушайте,
прям. Эти друзья, они везде. Они везде. Они, это представители интеллигенции. Причем, знаете, не культурной даже интеллигенции, что неудивительно. Эти-то могут и у нас такие, да? Это из обычной такой врачи, учителя, те самые бюджетники, вот они так говорят, вы понимаете? Это я же просто не один вам... Я могу таких примеров привести из Гомеля, и, ну, Брест, да, хотя...
И тем более из Гродно, да?
Тем вот более говорят, из Гродно. Про Гродно проблемный... я спросил, да. Говорит, ой, а мне говорят, вы что, Гродно? Гродно — это вообще не Беларусь. Успокойся, Игорь.
Да. Это сами
они
белорусы
сами
говорят,
там белорусы говорят, да. И все. И после этого недооценивать роль католической церкви нельзя было. Недооценили роль. То есть вот, ну, тоже вот очень много ошибок совершено, да. То есть мы, когда говорим о Белоруссии, мы, например, сравниваем с Украиной. На Украине есть униатство, но это тоже сложная история, да. Но нет такого влияния католиков, например. А здесь страна-то такая, знаете, православие там тоже такое специфическое. Вообще они все вспоминают о религии только тогда, когда страну. Это очень надо и важно. А так, ну, хотите, будем православными. А теперь власть польская, ну, ладно, будем католиками, да? Вы понимаете, вот в чем вопрос. Это я не... я надеюсь, что это не будет воспринято как шовинизм. Это называется тутейшество, да? Они вот так это определяют. То есть они сидят на своем хуторе, да? Вот. Их не надо трогать. Приходит власть, они под эту власть мимикрируют, но не отказываются от своих основ культурных, там, национальных.
Так, может быть, вот это и самое главное, это что самое не главное. Отказываются от основ культурных, и национальных.
Александр,
ну, и сложная
Григорьевич
территория
подыгрывал
же.
Это. Вот он был таким хорошим батькой этих вот чудесных хуторских белорусов. Да, они его и любили. Но просто тоже время
Игорь
меняется.
Ильич, ну вот вы говорите про внутренний электорат, но ведь про можно ли вопрос, так я дипломатично тоже, можно ли вот этот вопрос заигрывание перенести не только на внутренний электорат, но и на внешние контуры, да? То есть это же не только заигрывание с националистами, это заигрывание с Брюсселем, это позиция по разным вопросам, в том числе по Крыму, по Украине там и так далее. Ну и, в общем, такие как-то, то, что называется многовекторной политикой Александра Григорьевича Лукашенко.
Можно понять, я не знаю, как принять, понять-то можно. Ну, потому что... А что остается этой маленькой стране, да, находящейся вот на этой границе да. цивилизационных плит, по большому счету, которая не до конца оформила союзное государство, и непонятно все-таки что и как. Понимаете, там же ведь были...
Нет, Игорь Владимирович, вы меня простите, но в нашем эфире сейчас должны выйти новости, поэтому нам придется на 3 минуты... прекратить обсуждать итоги переговоров Владимира Путина.
Я вас прощаю.
Спасибо.
Кардиограмма дня.